«Слушай вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Всем доброго утра, меня зовут Сергей Рыбко, я и вы, слушатели «Говорит Москва». Сегодня свои вопросы задаем директору Международного детского центра «Артек» Алексею Каспаржаку. Алексей, здравствуйте.
Здрасте.
А вы, кстати, как предпочитаете, Каспаржаку, чтобы вашу фамилию склоняли, или Каспаржаку?
Ну, я не предпочитаю, она просто
Как положено, да.
Да, Каспаржаку.
Каспаржаку. Приветствуем тогда Алексея Каспаржака и... Вы позвольте сперва, раз уж мы люди взрослые здесь собрались, то вот не о всем том позитивном, радостном, светлом, что, в общем, многих с Артеком связано, с детским отдыхом, морем, Крымом. Я бы вас все-таки попросил, как человека, который возглавляет гигантский детский центр и, в общем, к педагогике, вероятно, какое-то отношение имеет, прокомментировать сегодняшнюю драматическую историю из Стерлитамака. Очередное нападение в школе, четверо пострадавших, считая самого нападавшего. На протяжении прошлого года, этого года несколько таких историй мы здесь в эфире обсуждали. И бурятская история, в Ивантеевке, это в Москве, в Перми тоже было нападение. Просто как человека, который с детьми регулярно работает, ну, наверняка есть какие-то у вас мысли на этот счет. Вы могли бы ими поделиться?
Конечно.
Да.
Конечно. Вы знаете, мне кажется, что... системе образования и взрослым вообще нужно научиться слушать детей и желательно их слышать. И слушать и слышать их нужно, не исходя из собственных представлений о том, что есть хорошо, что есть правильное поведение, а все-таки пытаться понять, что дети, я всегда говорю, что дети лучше нас, но дети немножко другие, нежели мы. А мы пытаемся нашим стереотипом задавить то другое, может быть, что есть в детях, то, что должно быть тоже как-то оценено. Дело ведь на самом деле в том, что школа, она поощряет такую лояльность. Она поощряет...
Лояльность ребенка к школе.
К школе, к взрослому. Она поощряет прилежание, если помните. И это прилежание, и эта лояльность, она задана определенными параметрами, которые мы как-то привыкли к ним, что они вот такие. И из этих параметров очень часто люди, дети выпадают. И они протестуют в некотором смысле против того, что, ну, против этих норм. Это выражается во многом. То есть на самом деле мы, давайте по-хорошему, дети либо у нас вот лояльные, либо молчат, либо, когда уж становится, вот, видимо, когда это связано еще с какими-то, с какой-то историей, связанной со здоровьем, может быть, психологическим здоровьем, проявляют агрессию. И здесь вопрос заключается не в том, как отконтролировать сильнее, как еще одну рамку поставить на входе в школу и так далее. А здесь вопрос заключается в том, можем ли мы услышать их других, можем ли мы для них создать... те самые инструменты поощрения их достижений, как, например, Артек в том числе, которые бы учитывали их индивидуальность и их совершенно другой способ самореализации.
Возможно, здесь такое уточнение. Это задача, которая должна ставиться перед всеми педагогами, которые работают с детьми, воспитателями, педагогами, или должны быть какие-то специальные люди, которые в рамках учреждений...
Это вопрос такой образовательной грамотности. В этом смысле это вопрос, который адресован всей образовательной системе. Понимаете, вообще образовательная система, она очень часто за своим консерватизмом, который ей присущ, который есть, является в некотором смысле ее ценностью, она скрывает некую лень по отношению к изменениям. В этом смысле, знаете, у нас такие есть вещи, у нас рождаются, мы очень часто сегрегируем детей на определенные группы, тем самым, на самом деле, лишая их возможности дальнейшего развития в таком сбалансированном обществе. В данном случае зачем? Ну, да, вы предлагаете создать специальное учреждение или создать какую-нибудь специальную программу и так далее.
Я имею в виду, нужен ли специальный педагог, которого мы назовем... психологом или как-то иначе. Да, они есть такие люди, но это вот вопросы по мотивам таких драматических историй к ним или ко всем педагогам?
Нет, это вопрос ко всем педагогам. Это вопрос в том числе ко мне, например. И я его себе задаю следующим образом. Вот дети в Артек приезжают за достижения. эти достижения в основном классические.
Что олимпиады,
творческие конкурсы. Лучше всех что-то нарисовал, спел, станцевал, общественная активность там, и так далее, и так далее. А где здесь, вот мы подбираемся к этой теме, очень сложно подбираемся, а где здесь, например, дети, которые, я не знаю, собрали огромное количество лайков в сети, сняв что-нибудь, или, я не знаю, или играют, круче всех играют в Майнкрафт.
Да.
Это, их там пока нет.
Пока нет. Но вы допускаете, что в перспективе те, кто в киберспорте
сейчас
преуспел?
Да, да. Это опять же, это уникальное достижение. Это труд, сумасшедший труд.
А вы имеете в виду проанализировать, перебрать вот весь набор этих состязаний?
Кстати, нет, стоп. Я сейчас говорю только о ребенке.
Да.
То, что он в свои 16 лет, я их по именам всех знаю, потому что мы их как раз изучаем, этих ребят, в свои там 16 лет, имеет у себя там 20 миллионов фолловеров, которые следят за качеством его жизни внутри сети, говорит о его достижениях. Я сейчас фамилии не буду называть, но в принципе. И в этом смысле общество должно принять эти достижения, а не очередной раз сказать, слушайте, ну дети там пропадают и так далее, и так далее. Он управляет ей.
Интересное соображение. А вот по поводу тех, которые в каких-то классических состязаниях и конкурсах выигрывают путевки, получают возможность в Артек поехать, они как туда попадают? То есть как рассеивается, распределяется по образовательным учреждениям вот эти возможности?
Они не по образовательным учреждениям рассеиваются, У нас сетка, у нас есть сеть, у нас есть система АИС-путевка, вход в нее через наш сайт, ты в нее входишь, ты на ней регистрируешься, ты выкладываешь свои достижения, любые они, без ограничений.
А, то есть это даже не школа подает заявку,
не
регион?
Ни в коем случае, Мы от этого ушли изначально, потому что для нас вот эта прозрачность и инициативность системы является залогом нашей репутации. Потому что иначе какие-то взрослые, тут взрослые, там взрослые, они одни так посмотрели, другие так посмотрели, у всех есть свои дети. А так это система, в которой тебя нельзя не заметить. Если ты туда выложил свои достижения, тебя не заметить нельзя.
Если у тебя нет достижений?
Это, знаете, история, как это сказать, очень часто так бывает, там кто-нибудь из знакомых говорит, слушайте, ну, там, давайте вспомним знаменитый TED про образование, он про 3-летнего ребенка, который по конкурсу поступает в детский сад. Он прожил целых 36 месяцев. Что за это время успел сделать? Вы этот вопрос мне примерно задаете.
Не совсем. Я скорее говорю о тех, кто просто не ставил прежде перед собой такой задачи, и родители его тоже не озаботились тем, что...
Это беда образовательной системы. Если образовательная система к этому возрасту, к 8 годам, или там к 3 годам, неважно к скольки, не нашла повода похвалить ребенка, то это беда образовательной системы. И в этом смысле эта беда выражается в том событии, которое мы сегодня с вами обсуждали в самом начале. Его просто не похвалили, не нашли за что. Угу. Судя по всему, надо посмотреть, надо поизучать. Я точно так же, как вы, услышал об этой новости в машине по радио. И поэтому мне сложно оценить. Но мне кажется, что, скорее всего, такие вещи происходят в тот момент, когда внешняя оценка, ну, когда внутренняя потенция не соответствует внешней оценке.
Угу. Напоминаю слушателям, что в студии Алексей Каспаржак, директор Международного центра «Артек». Можете присоединяться к нашему разговору. Напоминаю, наш смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8 чуть позже будем принимать. И все-таки вот сейчас о вещах таких, я даже позволю себе сказать, прекраснодушных, возвышенных, вы говорили о том, как можно с детьми вообще иметь дело и взаимодействовать, но есть и вульгарная вещь, это цифры. Например, все-таки есть какое-то государственное распределение, правильно, путевок, в том числе и
оно
в...
Оно численно, конечно, мы даем в каждый регион квоту, соответствующую численности детей в регионе, пропорциональную численности детей в регионе. В этом смысле равные возможности. Дальше, почему мы даем ее в регион? Ну, то есть мы детей региона таким образом окрашиваем. Потому что у нас федеративное государство. И в этом смысле, в этом федеративном государстве регион имеет полномочия определения приоритетов образовательной политики. в школе. Говоря о следующем, говоря о том, что, например, достижение физики для этого региона важнее, нежели достижение в литературе. Или наоборот. Таким образом,
это действительно в образовательных программах регионов прописывается, учитывается.
Бывает. Ну, то есть, это очень. Ну, я говорю о следующем. Ну, там есть регионы, которые все-таки. Есть в регионах иногда встречается понимание того, субъект российского. Я об этом могу спокойно говорить. Я был министром образования одного из регионов Российской Федерации. Что
какого?
В Тверской области. Что...
Ну, там должна быть ориентация на определенные
рынок,
предметы, на внутренние...
Внутренние потребности, рынок, да, внутренние потребности. Например, есть такая логика, что человек мы готовим все-таки, мы его готовим к счастливой жизни, вообще, по большому счету. Или он должен быть счастлив.
И чтобы он пригодился там, где родился, по возможности.
Есть такая логика, очень часто такое бывает.
К вот этим вульгарным цифрам, просто вчера в «Известиях» была публикация, и вы там тоже упоминались, Счетная палата вчера представляла свой отчет и о системе образования, судя по всему, что-то там обширное. Помимо прочего, там было сказано, что 40 регионов не попали в программу федерального финансирования детского отдыха. Это как трактовать, что регионы сами могут, например, этот детский отдых...
Ну, это вообще это о другом речь немножко, это субсидии в прошлом году. А Министерство образования Российской Федерации, правительство распределило субсидии на отдых и оздоровление. У этих субсидий, субсидии – это деньги, которые даются регионам в обмен на какие-то обязательства. То есть регион тоже должен что-то сделать, частично, обычно софинансировать и выполнить определенные условия. Это такой способ проведения федеральной политики в субъектах. Им часто очень пользуется Минфин, и это такой правильный инструмент. А если регион не выполняет этих обязательств, то он не получает эти деньги, вот и все. То есть в этом смысле это воля региона, воля субъекта.
И те путевки, которые распределяют...
Это не связано с путевками в Артек. Путевки в Артек, за них платит федерация, государство целиком.
А региональных программ, которые бы оплачивали такие путевки, не существует?
Нет, не существует и не должно быть. Дело в том, что мы немножко про другое. А субъект Российской Федерации каждый волен создать свои программы у себя.
И включить туда, в том числе, поездки в Артек.
Конечно.
Принципиальный момент. В Москве стартуют мероприятия, связанные с образованием. Московский международный салон образования. Просто когда про такие вещи читаешь, с трудом представляешь, что это может быть что-то интересное и
даже
информативное.
Вы зайдите.
А вы расскажите.
На самом деле, мне кажется, что это Московский салон, международный салон образования за то время, которое он существует, стал ключевой площадкой, на которой встречаются, общаются люди в образовании заинтересованные. Надо понимать, что в образовании заинтересовано очень много людей. Во-первых, у нас только детей 20 миллионов человек, которые в ней находятся. Первое. В ней еще очень много людей работает. А у всех этих детей есть папы, мамы там, и так далее. В этом смысле поговорить про то, что может быть в образовании сделано, где его получить, как оно меняется, и сделать это в публичном формате, не в формате совещания где-нибудь, а в формате, в котором ты можешь ножками походить.
Говоря публичный формат, вы имеете в виду, что вот на мероприятие этого салона могут прийти люди...
Любые.
Все. Ну, родители, соответственно.
Родители. Дети, их там очень много. Мы как на нее смотрим, на этот салон образования? Мы на нее смотрим очень просто. Дело в том, что в Артек приехать, это нужны некие затраты.
В случае, если это не результат каких-то твоих успехов.
Да, конечно. Нет, я имею в виду просто посмотреть. Мы попробовали на Московском международном салоне образования создать некий маленький прототип Артека. Для того, чтобы, если ты хочешь понять, что это такое, приходи туда и потрогай руками, пообщайся, поучаствуй в образовательных программах, повстречайся с нашими партнерами.
Там есть какие-то стенды или элементы конструкции, которые бытовые моменты иллюстрируют? То есть как устроена, это называете, палата или там
дети называют,
комната,
дети
где вы проживаете?
Дети называют это номер. Они перестали называть это палатой, потому что это...
Хорошо.
Но это хорошо, что они сами так назвали. Нет, вы знаете, я вам Больше, ну, это можно все посмотреть на сайте, это все есть в картинках. Вот, пока еще запах пощупать не передается через такие средства информации, но думаю, что скоро тоже произойдет. Там не это важно. Вообще, в любой образовательной организации самое важное — это то, чем ребенок занят.
Так.
Вот то, чем ребенок занят, можно попробовать. Можно даже поучаствовать в подобных реализованных там образовательных программах. Мне кажется, что это вообще самое важное. Понимаете, вы были когда-нибудь в лагере?
Да, это был пионерлагерь «Зоркий», скорее всего, это где-то под Москвой. Как-то это ассоциировано с городом Красногорск, вероятно.
Вы инфраструктуру лагеря помните или...
Ну, у меня еще есть прочий бэкграунд, у меня бабушка в Анапе проживает, а там ничего, кроме лагерей, нет, и поэтому я на все это насмотрелся со стороны.
Нет, я не об этом говорю, я говорю о том, что ребенок на инфраструктуру обращает значительно меньшее внимание, нежели на то, чем он занят. Мы при этом, Артек достаточно задает высокую границу вот этой качественной инфраструктуры, но это не излишки. Это просто уважительное отношение к главному нашему человеку, который находится на территории. Он наш клиент.
И проживает в номере.
Проживает в номере.
Это все как-то хорошо сочетается. Смотрите, этот салон, который в Москве проходит, я начал с того, что это может быть тоска. Ну, по крайней мере, простите. Передо мной лежит пресс-релиз, и пресс-релизы всегда производят такое впечатление... Ну, восторгом это не назовешь. Но наряду с прочим, здесь, например, сказано вот что. В пресс-релизе об этом салоне образовательном. В рамках профессиональной программы здесь будут представлены результаты 4-летнего образовательного эксперимента, благодаря которому экосистема Артека стала прообразом, структурным элементом будущей системы образования. Замах какой.
Нормальный.
Будущая система образования будет похожа на Артека. Можно указать на элементы, которые вы вот уже более-менее точно знаете, что да, будут взяты из системы Артека и как-то тиражированы. Вот да. Что, например?
Ну, например, в школах, думаю, что уйдет предмет.
Поясняйте.
Поясняю. Не будет физики, химии, литературы и так далее. Будут
темы. Естественные науки?
Нет, будут темы, жизненные темы. Ну, вот, например, я не знаю, медиа.
Ага.
В ней участвуют в этой жизненной теме, в которой ребенку потом жить. Понимаете, мы как-то так странным образом зациклились, остановились на дидактике, которая определила предметом изучения, целью изучения, основы наук. И эти основы наук в очень упрощенном виде. Я физик по образованию, по первому, я преподавал в школе физику. Вот у нас вся школа, она собой представляет такую некую материальную точку. Если помните из физики, это такой, несуществующий объем, в котором сконцентрирована вся масса. В этом смысле на нее не действуют никакие силы, кроме как гравитация, например.
Так.
Ну, такого предмета в жизни нет.
Нет.
Нет. И школы, и предмета школьного в жизни нету. Это изначально. И вообще школа с точки зрения 11 лет, она превратилась в то, чего в жизни нет.
То есть там преподаются вещи, с которыми и сталкиваться не придется, и привожить их особо некуда.
Они будет. Слишком далеко расстояние от того, что мы изучаем в школе, к тому, что происходит в жизни. И в этом смысле ребенок ловит эту разницу. В определенный момент сначала он играет в школу, сначала он играет, я ученик. Вот у меня есть портфель, у меня есть задание.
Есть дневник, есть отметки.
И так далее. Он в это играет. А потом в определенный момент ему становится в это играть скучно. Ну, как бы уже хватит. Но ему не отвечают на вопрос, а что он делает. Наш ответ на вопрос заключается в следующем. Ребенок должен в образовательной системе, не должен, ребенок в образовательной системе, ему должны предоставить возможность попробовать себя в разных ролях, которые существуют в жизни. Он должен быть там начальником, подчиненным. Он должен с кем-то поспорить.
Для того, чтобы выполнять функции на той или иной роли, все равно нужен
материал.
Некий набор знаний.
Так да. Нет, подождите секунду. Этот набор знаний никуда не уходит. Он просто уходит с позиции доминирования, с первой позиции.
Угу.
Он становится средством для того, чтобы выпустить, для того, чтобы вы сидели в этом кресле и вели передачу, вы должны грамотно говорить, уметь общаться, ну, наверное, что-то прочитать. и так, ну, как-то...
Если я верно вас понял, оценка, которая, судя вот по тому, что вы рассказываете, все-таки не уходит из этой системы, ну, какая-то система баллов и оценки, оценка подготовленности учащегося, да. Она не уходит. И она ставится именно по результатам вот этой практической работы. Правильно?
Просто, ну да, а почему нет? Оценка, ну тут как тема оценки – это отдельная история.
Хорошо.
Совсем отдельная история. Потому что у нас, понимаете, у нас же в школе ребенок все время недоученный. Ну как, у нас кто лучше всех, кто знает предмет лучше всех? Учитель. А все остальные чуть-чуть не доучились до учителя.
При нынешних обстоятельствах с наличием сетей... И даже совсем грубо Википедии иногда случается, наверное, поспорить и с учителем многим.
А вы часто замечали детей, спорящих с учителем? Вот один из них поспорил с системой. Он же не может с ней поспорить внутри,
внутри знаний, урока.
Внутри урока. У нас ученик, знаете, как мало говорит в школе. Большая проблема. Его же не хватит. Еще раз говорю, у нас система так устроена, система оценки, что он все время, как это...
Все время состязается с учителем.
Его карают все время, его все время наказывают. Вместо того, чтобы его хвалить, его все время говорят, слушай, ты вот все здорово, но вот в логарифмах у тебя дефицит.
Слушайте, у меня, конечно, есть еще свои вопросы, просто до информационного выпуска около 3 минут остается. Уверен, слушателям тоже есть что вам сказать, а может даже возразить на описанную, на то, что вы описали. 7373-94,8, телефон прямого эфира, присоединяйтесь, наушники, пожалуйста, надевайте. 7373-94,8, наш прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94,8. Там сразу несколько вопросов было, как, в принципе, взрослым можно ли попасть в Артек на экскурсию?
Пожалуйста, на сайте есть информация о способе...
И это будет именно экскурсия, просто экскурсия, можно будет, да,
конечно,
смотреться.
Конечно.
Слушаем вас, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, меня зовут Игорь.
Да.
Спасибо за предоставленный эфир. Вот такой вопрос. Вообще, вот вспоминаем тебя, я уже не молодой, естественно, в школе. Нас никто ничего не трогал по школе, ни дома, ничего. Вот мы изучали предметы, изучали. Мы могли выйти, изучали предметы и сами, и в шахматы учились поиграть и так далее. Но мы сами, значит, могли в любое время выйти в школу, выйти на двор, подтягиваться, кувыркаться, нас никто не охранял, мы вели себя как дети. А теперь, что вопрос как не решали, то почему-то, значит, это, все школа-школа. Да не со школы надо начинать, со студентов, хватит детей, не надо...
Спасибо, ваше соображение, думаю, ясно, извините, связь скверная. Дети должны оставаться детьми в школе, а вот какое-то воспитание, адаптация к жизни, если я верно слушателя понял, она вот должна с вуза начинаться.
Нет, ну я... Дети должны оставаться детьми, но дети, поверьте нашему опыту, и, там, дети очень любят играть во взрослых. Пусть они в них играют. Мы же не говорим о том, что им нужно завтра остановиться. Я еще раз, понимаете, мы очень часто говорим о теме профориентация. Вот оно так звучит. Типа давайте раньше, давайте сильнее.
Последние лет 25, наверное,
да, в том виде, в котором она происходит, мне кажется, она может быть опасной. Почему? Потому что мы просто усиливаем предметное знание по определенным направлениям. Понимаете, важен не... Это очень важно быть грамотным в тех... То есть важно, чтобы врач знал биологию, химию, анатомию там, и так далее, и так далее. Но также важно, чтобы врач, во-первых, умел разговаривать со своим пациентом. И что самое важное, это должен быть человек, который сострадает состоянию другого. Если последнего нет, его знания приложить, честно говоря, некуда. И в этом смысле, еще раз говорю, может быть, не очень точные фразы и не очень точный пример, но вы просто поймите, есть роль, социальная роль, которую человек играет, находясь на работе. Вот есть роль, человек общается с машиной, с компьютером, и он готов в этой роли жить. А есть роль человек в обществе, в коллективе. И если, не дай бог, человек со своим замечательным профессиональным знанием, но попадает не в ту среду, он становится несчастным. Поэтому он должен это в школе пробовать. И для этого должны быть созданы условия. А в школе... А в школе с уроком, с предметом одна роль. Он исполнитель все время.
Это Алексей Каспаржак, директор Международного центра «Артек». Разговор продолжим после информационного выпуска.
Хороший вопрос.
11:35 на часах в студии «Говорит Москва». Меня зовут Сергей Рыбко. Мы беседуем с директором Международного центра «Артек» Алексеем Каспаржаком. И последняя фраза, которая прозвучала перед тем, как мы в эфир вышли, была от него: «Слушайте, давайте поругаемся», — сказал Алексей. «Хорошо, давайте». Мы спорили о том, как теоретически могут усваиваться знания. Алексей подчеркнул, что вот система, которую он описывал до информационного выпуска, это, конечно, не мгновенно все произойдет. И вот в качестве примера вы привели историю, когда, изучая историю, кто-то отправляется на места исторических событий, кто-то ученик.
Ученик.
Отправляется, откапывает там какой-то черепок, делает его 3D-модель. Практическая
отливает
польза...
Отливает эту 3D-модель.
Отливает эту 3D-модель, что? Ну, хранит ее потом как воспоминание.
Нет, нет, секунду. Есть две вещи, очень принципиально важные.
Так.
Позиция первая. Движущей силой в образовательной системе является мотивация. То есть желание познать... Оно должно быть естественным, оно должно не быть навязанным. Оно у нас сейчас какое? Сейчас взрослый говорит, надо учиться.
Надо получить такой-то балл на таком-то на экзамене.
Да, обязательно.
Да.
Ну, к ЕГЭ отдельный вопрос. Просто
времени, да, на это вряд ли у нас найдется.
Нет, просто вопрос, про что ЕГЭ? Если ЕГЭ будет дальше про знания, то мы будем тут изгаляться все сколько угодно, но мама, папа, ребенок, школа, все проголосуют за то, чтобы он все-таки его сдал. Угу. А не за то, чтобы мы тут развлекались все вместе, жили хорошо и весело, а он потом имел бы проблемы с ним. И классический способ познания, он будет менее рискованно восприниматься обществом. Понимаете, это очень большой риск, это же школа. Давайте просто еще поймем, что это самый сильный институт в стране. Почему? Потому что через него проходят все граждане на протяжении минимум 9 лет.
Да.
Даже церковь не обладает такой силой.
Ну да, это то, даже на основании чего мы потом можем себя вот как некую общность воспринимать.
Конечно.
У нас есть набор этого опыта совместно.
Вот, но смотрите, здесь же есть другой пример. Вот у меня был...
Извините, уточнение. Вы сказали, классическое образование вот так построено. Классический метод познания, вы сказали.
Знаниевая модель,
да. Вы классическим методом познания все-таки называете вот это вот листание, заучивание учебников и прохождение тестов или поездки, например, на места исторических событий и... наблюдение.
Нет, вот первую часть.
Первая часть.
Урок,
я
предмет,
понял.
Один учитель и так далее, и так далее.
Есть.
Еще раз, я не против этого, это тоже в какой-то доле должно быть, но должна быть другая часть, которая создает мотивацию к тому, чтобы, придя на урок литературы или истории, ты изучил эту тему, ты там понял, что в Крыму жили греки, и в этом смысле, и у них была такая-то общественная система, угу. Ну, например. И из этой амфоры они, в этой амфоре они хранили вино или оливковое масло. И если она так, с таким горлышком, то это одно, с другим горлышком это другое. Ну, неважно, вопрос не в этом. Значит, понимаете, вот давайте вернемся к... Мы же все время... Я не говорю, что одно плохо, другое хорошо. Вообще нельзя ругать образовательную систему, нельзя ругать никакой из ее этапов. Потому что как только мы его начинаем ругать и противопоставлять одно другому...
Кто-то захочет его изъять окончательно,
да, и без нет, него стоп, это секунду, все... мы просто определенное количество людей, граждан нашей страны, говорим, что вы все идиоты. Вы учились в системе, которая плохая. Вы в ней учились, поэтому вы недоучки. Вы их учили и соглашались с тем, что она плохая, но вы их учили. И вы тоже не очень умные, а вы все на это вокруг внимательно смотрели.
Раз вы об этом заговорили, коротко, возможно ответить на вопрос, как вы оцениваете советскую систему образования, в которой был набор предметов, напрямую завязанных с социалистической и коммунистической идеологией, история марксизма-ленинизма, там, журналистика тоже с приложением
Еще к раз, вы поймите,
идеологии.
Она была отличным инструментом того времени, решающим ту задачу. То есть я бы не хотел повторения.
Угу.
Мне кажется, что свободного человека может вырастить только свободный человек. Но по большому счету она с точки зрения результат, она была очень результативная. Другой вопрос. Вот сейчас вы говорите, а как же даты? А как же запоминание, вот, например, история даты? Вы же
ну, да, перерыве... за эфиром мы об этом говорили.
За эфиром мы об этом говорили. Вот у меня был... Вот есть опыт определенный. Он следующий. Мы там 2 года назад обсуждали перед 22 июня. Мы обсуждали, как мы этот день проводим с детьми в лагере.
Так.
Я на планерке за пару недель говорю, стоп, у нас будет ранний подъем. В 4 утра мы все будем там на нашей Артек-арене или на площади встречать рассвет. Ну, там определенный драматизм. Вы понимаете, в аудитории, ну, в смысле, за столом и в этом кабинете было человек 50. Они в основном все старше меня. Они все являются плодом советской образовательной системы.
Да.
Из них половина, даже большая, спросила меня, а зачем в 4 утра? А вот ребенок, который проснулся в Артеке в 4 утра, в фактически мирхольдовской постановке, залитый красным
восходящим
светом,
солнцем,
восходящим светом и так далее, под ритм с горящей свечой и так далее, которая проецируется на экран, и читаются там определенные стихи, переживает это событие, он на всю жизнь будет знать и отвечать на вопрос, почему в 4 утра.
Но когда мы с вами говорили о датах, я как раз стоял на позиции, что они нужны, и неплохо бы их...
Они нужны, но они нужны по-другому. Каналом коммуникации с ребенком является эмоция. И если он это не сопереживает... Кстати, эти даты нужны. А эти даты, они еще нужны для того, чтобы, выходя из образовательной системы, не только даты, фамилии, даты, достижения, а чтобы, выходя из образовательной системы, общность людей, которые из нее выходят, стали гражданами. Мы так говорим о том, что ну, так случилось, это важно использовать для того, чтобы создать гражданскую идентичность определенную. Почему это важно? Мы тут как-то в этих же стенах, по-моему, обсуждали этот вопрос. Это принципиально важно для очень простой задачи. Вот вы когда, вот есть семья, в ней есть определенные устои, в ней есть определенные правила. Эти правила, в принципе, в некоторой степени говорят о том, что ты можешь на них опираться в жизни. Почему бы граждане Российской Федерации не опирались в жизни на
некие общие правила
и общие достижения, кстати?
Это соображение ясно. Если позволите, я бы вернулся к разговору о вот этом салоне образовательном, который в Москве проходит, и к
тому... Но вы так неохотно к нему возвращаетесь.
Я к нему неохотно возвращаюсь, потому что у меня пресс-релизы, вот это, видимо, тот же эффект на школьника может производить учебник, какой на журналиста производит пресс-релиз.
Ну окей, мы в следующий раз картинки сделаем.
Смотрите, еще раз. Станет экосистема Артека станет прообразом, структурным элементом будущей системы образования. Нынешняя система образования Артека означает что? Что там дети как в школе существуют на протяжении учебного года?
Конечно. Ну а как? Они к нам приезжают, мы работаем круглогодично.
Так.
К нам приехал ребенок на 21 день на смену. В так. этот момент его...
Одноклассники.
Сверстники. Учатся.
А вы говорите
и
о тех,
он
кто...
И он у нас тоже учится.
Угу. И, да, как, но... и как этот элемент программы встраивается в тот школьный, который его минует из-за того, что он
молодых? Знаете, мы представляем себе, что образовательная программа – это некий поезд, в который, если ты поехал по соседним рельсам...
Есть шанс, что ты туда же приедешь, куда и...
Вот, надо понимать, в чем мы мерим. Если мы мерим в часах, которые именно этот учитель провел именно с этим ребенком, рассказал ему именно про эту критику Белинского, именно этого произведения, то тогда, конечно же, скорее всего, мы разъедемся в разные стороны. Но если мы понимаем, что мы, например, хотим изучать отношения между людьми, и кто-то берет для этого произведение «Маленький принц», как мы, например, делаем это. Вот у нас смена, она всегда подложкой под смену является одна из книг, угу. Какая-нибудь.
А это для... О каком возрасте мы сейчас говорим?
Всех? Всех. А вы считаете...
Кстати, в каком возрасте вообще у вас дети
отдыхают
и воспитываются? С какого по
какой? Вот после начальной школы, то есть 10-11, и до 17 лет. А летом с 8 лет, потому что на время учебы отнимать ребенка от Марьи Ивановны в начальной школе очень опасно.
Понятно. И вот когда в нелетний, а вот учебный период...
Ну, то есть сейчас, например.
Вот сейчас, да. Например, они там чем заняты? Они ходят на уроки точно так же, как ходили бы здесь в школе, просто это другие уроки, плюс еще есть какая-то
вот мы поэтому,
рекреационная
вот,
программа.
Вот мы поэтому, да. Мы точно так же, когда мы приехали с моей командой, в 2014 году в Артек.
Думали, чем они будут тут заниматься?
Подумали, неужели мы их посадим на столько же времени, угу. Они находятся на берегу Черного моря. Там сейчас уже тепло. Там все цветет, там красиво, там пахнет хорошо.
Но зимой приехал... там чуть более тоскливо, а зимой ведь тоже
чуть
принимаете.
Чуть более тоскливо, но не настолько тоскливо, как в этом замечательном городе, который я тоже люблю. Вот, там просто 300 солнечных дней.
Так, но не посадим их так, как они сидели бы здесь.
А давайте подумаем, как сделать так, чтобы их образовательная программа была интересной. Чтобы они больше времени проводили на улице. Чтобы они куда-нибудь ездили, что-нибудь познавали. Просто Крым очень интересный сам по себе еще. Это он сам по себе является большим, знаете, таким большой книжкой.
А, ну, то есть это экскурсии и
это не экскурсии, это вот то, о чем я вам говорю. Мы берем несколько уроков литературы и истории, склеиваем их в одну
программу,
посвящаем их одной теме. И дальше в рамках нее используем время в автобусе, используем время в, как это называется, во время раскопок, экскурсий, там еще чего-нибудь, восхождения, туристического похода. Чего хотите.
Оценки выставляются в рамках этой системы?
Там, понимаете, в процессе преподавания...
Их потом
преподавания...
можно привести в свою школу, можно. Их тебе зачтут?
Да, да. Проблема... Там не только ученик, там не только учитель, или он не один. Там, например, может быть, вот если это медиа-отряды, там может быть журналист профессиональный, который этим занимается каждый день. А дальше заметка этого ребенка, написанная на тему, которую он изучал, она может выйти в средства массовой информации.
Ну, что сейчас нетрудно при наличии сетей. Кстати, по поводу сетей, я об этом еще подумал, когда вы сказали, что теоретически на путевку в Артек может претендовать кто-то, кто там в киберспорте, например, да. преуспел, или в видеоблогинге. Да. С доступом к сетям как обстоят дела на территории вашего?
Они доступны не так, скажем так, они не такие быстрые, как хотелось бы нам. Там есть определенные сложности с этим, но они доступны.
Но доступ к определенным ресурсам...
Ну, закрыт, конечно, фильтры закрыт. Есть, да, фильтры есть. Но там есть другой вопрос. Вы знаете, вот вы меня спросили, мы не запрещаем использование техники.
Ну, то есть со своими гаджетами приезжай,
Пожалуйста. Но тут два мотива. Мотив номер первый. Если они там пропадают, то значит, мы плохо работаем. Угу. Вот. А если они там пропадают по делу, а такое тоже бывает, потому что, ну, они там этими штуками снимают... И снимают неплохо, общаются, решают какие-то общие задачи, находясь в разных точках. То есть, короче, нельзя быть ортодоксальным.
Понятно. Давайте слушателей снова призовем к разговору. Напоминаю, в студии директор Международного детского центра «Артек» Алексей Каспаржак. 7373-94-8, телефон для звонков. СМС-портал +7 925 48 94-8. Говорит МСК-бот, наш бот в Телеграме. Пишите туда тоже. Вот опять же, в перерыве мы тут цитируем наши разговоры за эфиром. Я говорю, что вам в основном комплименты слушатели пишут, есть и критика. 69-й пишет так. Отменив Российской Федерации преподавание физики, химии и литературы, каспаржаки собираются окончательно уничтожить образование, так как буржуа мира нужны биороботы.
Я же не говорю об отмене ни в коем случае. Просто давайте просто поймем под каким соусом. Но,
я просто к тому, что я, вот понимаете... вы объясняете, а судя по всему, многие это воспринимают как... ну, некую радикальную, что ли, идею. Вот давайте откажемся от классических форматов.
Ну, во-первых, секунду, давайте. Мы тут не одни. Знаете, финская образовательная система заявила о том, что она отказывается от предметного преподавания в старшей школе уже там несколько лет назад. При этом она является лидером с точки зрения качества среднего образования в мире, признанным. Угу. И как-то никто особенно вот не переживает. Вопрос здесь немножко в другом. Мы вот, вы действительно считаете, вот я преподавал физику. Мы же учим не физику, а мы учим физикой. Мы учим решать задачу. Для кого-то удобным материалом является физика, точная наука. Для кого-то удобным материалом является история. Для кого-то удобным материалом является литература. И там мы решаем жизненные задачи. Просто мы как-то так сильно рассчитываем на учителя, который сможет вот через этот материал объяснить, насколько, как приблизить его к жизни. Ни в коем случае не говорится о том, что мы уходим вообще от этого предметного знания. Просто еще раз говорю, оно не становится целью. Оно не становится той вот... то, к чему мы бежим. Мы бежим немножко к другому. Мне кажется, что из образовательной системы должен выходить уверенный в себе, рассчитывающий на собственные силы.
Способный к коммуникации.
Способный к коммуникации, к критическому мышлению, к кооперации человек, который понимает, что если он... который ставит перед собой, вы говорите, как-то глобально звучит анонс. Угу. Человек должен ставить глобальную цель. И должен не бояться этого. В этом задача образовательной системы. Она его гладить должна, понимаете, по голове физически. Раз пять в день.
Раз международный опыт упомянули, из прочих стран много ли приезжает детей в Артек, и тоже по какой системе? Мы на этой неделе все читали, что дети Башара Асада отдыхали у вас в комплексе, и вы даже как будто этого не заметили.
Не, ну особенно не заметили, но это не было таким вот... Я говорил о том, что это не было настолько заметно, насколько может показаться. Угу. То есть это не было... В этом смысле у Башара Асада нужно поучиться таким... некой простоте.
Откуда еще приезжают дети? И по какой системе?
Объясню. Как это организуется? В прошлом году это 62 страны мира. Ага. То есть это и Штаты, и Англия, и Германия.
Вы приглашаете хотите. Или наоборот на вас сейчас с той стороны выходят?
Два варианта. Если ты покупаешь путевку за деньги, что тоже можно, у нас примерно 5% путевок это коммерческие путевки, то сами выходят. Если либо это участники России, российской стороной организованных международных конкурсов. Ну, например, я всегда его привожу в пример. Есть такой конкурс «Живая классика». В ней дети всего мира читают русскую прозу, делают это публично. В ней, в этом конкурсе участвуют, по-моему, в прошлом году вместе с нами участвовало порядка 4 миллионов человек. Вот, финал проходит, международный финал проходит в Артеке.
Уточнение, тоже, вероятно, кратко на это можно ответить. В каких-то благотворительных форматах вы предлагаете путевки?
Не мы. Мы предлагаем себя как место встречи. Что это значит? Если ну, есть сложности разные, бывают у семей, у детей, у них даже бывает так, что у них просто нет регулярного образования, не то чтобы каких-то достижений. Они пишут о себе, мы выкладываем это на страничке «Артек Милосердия», которая есть на нашем сайте. И взрослые находятся те, которые платят за не своего ребенка. Угу. Бывает так, что вот за девочку из Луганска, которая потеряла там много своих родственников, заплатил гражданин Германии. Так что...
Понятен.
Не все потеряно в этом мире.
7373948, номер прямого эфира. Присоединяйтесь. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот по данным Института Сербского, 78% детей имеют аномалии физического и психического развития. То есть вот наверное, причина вот то, что там фальсифицированными продуктами, так сказать, их, так сказать, не едят, ну и как бы вот воспитываются на фальсификацию вот эти, которые нам, ну, западный партнер, так сказать, как бы фактически воспитывается. Сказано, что, допустим, хотите победить врага, воспитать его детей. То есть фактически нас...
Вас скверно партнер... слышно, и вы уж простите, тоже может быть немножко обидно, довольно утомительное выступление. Слушатель сразу сюда загнал в этот свой монолог и историю с питанием и продуктами, и о том, что коварные эти... западные партнеры что-то там
бороться предлагают. Можно только одним способом.
Надо с этим человек... вы имеете в виду, с такими монологами и подходами?
Нет, ну, бороться с... Вот здесь даже не бороться, просто как ребенок должен иметь понимание ценности собственного здоровья. И в том числе понимать, что питание – это важный инструмент обеспечения собственного здоровья. Вот. Кто там кому чего насолил
или подсластил.
Это давайте оставим за скобками, как мнение как субъективное мнение.
Любопытные все равно бытовые моменты. Ребенок может на территории
Артека выбирать?
Артека, или даже приобретать. Ну, то есть хочет банку содовой купить, он может это
сделать? Нет, банку содовой он купить не может, потому что не может. Вот. Зато он, надо зайти в нашу столовую и понять, что там можно выбрать, во-первых, что там вкусно, что там много чего есть, что там есть, например, блюда разных там, стран и национальностей.
Отказаться от приема пищи в назначенное время можно?
Можно, конечно. Ну, по религиозным, например, основаниям. Можно и не то, что можно. Мы должны предоставить ребенку те условия, которые соответствуют его взглядам, вкусовым пристрастиям и так далее, и так далее.
Кстати, а какой-то религиозный компонент вот существует, но если есть необходимость отправлять какие-то обряды.
Пожалуйста, отправляйте.
Но есть для этого какие-то, не знаю, места, учреждения и что-то этому способствующее.
Способствует, по-моему.
Да нет, способствующее, я имею в виду, что необходимо для
подобных обрядов. Если будет проявлена потребность, да, то на эту потребность всегда найдется ответ.
Ответ понятен. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте. Вы в эфире.
Добрый день.
Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста. Здравствуйте. Спасибо большое за передачу, очень замечательный гость. Вы очень много говорите о мотивации, о положительном стимулировании. Но почему-то очень мало уделяется внимания, как мне кажется, соответственно, какой-то отрицательной селекции. Там не все дети замечательные. И бывает один из десяти, один из двадцати детей. Тот, у кого просто рука отсохнет, гладит 5, 10, 15 раз по голове. И нет никакого механизма, насколько я знаю, по крайней мере, в стандартных школах, то есть такого не в физмат-лицее, там, которых там 5-6 на всю Москву, чтобы удалять таких учеников из класса, переводить их в другие школы,
просто изолировать. Спасибо. Вот, да, извините, понимаете? Времени просто не так много. Сочетание отрицательная селекция вот характеризует все.
Вы знаете, я хотел задать вопрос слушателю, а есть ли у него собственные дети? Дело в том, что мне вообще кажется, что это такой принципиальный вопрос для человека, работающего в образовательной системе, уж пусть меня простят. Но когда у тебя есть собственные дети, вот да, он нашкодил, или он что-то плохо сделал, ты его переведешь в другую группу, что ли, у себя внутри, в семье? Нет.
Ребенка... Ну, то есть с Артека выдачи нет, ну, в смысле, не высылают.
Вы знаете, за 100 из 100 тысяч детей, которые приехали к нам с лета 2014 года, мне пришлось принять решение об отчислении одного ребенка. Один уехал сам. В этом же конфликте. Конфликт был, он нарушил правила. Причем знал о том, что он их нарушает, и нарушил. Нарушил их из-за девочки. То есть... Все понял, но и тот, в адрес кого он нарушил эти правила, тоже уехал.
Понятная история.
Вот, я не об этом. Понимаете, вопрос был глубже на самом деле. А если образовательная система не может найти, за что хвалить, ну, значит, она недостаточно искала. И в этом смысле, понимаете, у нас людей мало. У нас в экономике не хватает людей. У нас не хватает людей активных, не хватает... Давайте просто поймем. Во-первых, образование нужно не само по себе. Оно все-таки должно... Оно нужно...
Решать и государственные задачи.
Да и не только государственные. Давайте для начала оно решит личную задачу. Оно сделает человека... Создаст условия, чтобы человек был, может быть, чуть-чуть счастливее. То есть он нашел свое место в жизни. Он ходил на работу, на которую он тратит очень много времени. На ту, на которую он хочет. Он в ней реализовывался. Ну, в пирамиде Маслоу он как-то так немножечко дополз до какой-нибудь более высокой грани. Это очень важная вещь. Если он будет самореализовываться, он будет полезен людям вокруг себя, он сможет сделать их жизнь лучше. Если он будет самореализован и счастлив, он сделает жизнь такого общества, такого общности, как государство, лучше.
У нас остается чуть меньше минуты. Можно вас в финале попросить футурологией заняться? Вот эта система, которую мы с вами пытались так многословно описать, это интересно, это любопытно. Вы готовы говорить о сроках, когда это действительно можно будет примерить на федеральную систему образования?
Я считаю, что нет ограничений для того, чтобы начать этим заниматься вот буквально сейчас. Самое интересное, что все о том, чем мы с вами говорили, в отдельных школах, в отдельных институтах образовательных делается и сейчас, и делалось очень давно. Правда, надо понять, например, в советское время это делалось за пределами класса и урока. Угу. Ну что, не существовало драм-студии? Существовала. Она была, она как-то там вот... И в этом смысле это не совсем уж футурология, это то, что существует, просто это надо, этому нужно, на мой взгляд, дать системное движение, поддержать.
Спасибо. Это директор Международного центра «Артек» Алексей Каспаржак. Приходите еще.